Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях научный сотрудник отдела учета музейных предметов Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Мария Александровна Аверьянова. Добрый день, Мария Александровна.
Здравствуйте.
Ну вот жаль, что вы, уважаемые радиослушатели, не видите сейчас Марию Александровну. Ну вот вы знаете, как-то обычно музейный сотрудник, он воспринимается как достаточно вот такая возрастная тетенька, обязательно шаль на плечах, какие-то очки, вдруг такая сидит молодая, очень яркая, красивая девушка, и вот как-то даже не верится, что вы сотрудник. Можно подумать, что вы действительно актриса какого-то известного театра. Ну вот в детстве не мечтали быть актрисой?
Нет, я не мечтала быть в детстве актрисой, и мечтала я как раз в детстве, что я хочу работать либо в художественном музее, либо у меня будет своя галерея, потому что мое детство прошло в художественной среде, мой папа был художником. Я росла на альбомах по искусству, на открытиях выставок, и поэтому для меня вот все происходящее сейчас со мной, это, можно сказать, воплощение моих детских мечтаний и каких-то представлений о самой себе, но вот уже реальных.
Вот буквально несколько минут назад я, к своему удивлению, узнала, что, оказывается, вы родом из Калуги.
Да.
Вот, Калуга для меня это особый город, потому что вот я там была 2 года тому назад вместе с оператором Вадимом Алтуховым. Мы снимали фильм, рассказывающий о наших земляках, бойцах 116-й Забайкальской дивизии, которая как раз в 43-м году погибла на Калужской земле вот во время таких жестоких сражений в местности, которая называется Зайцева гора. И мы были в музеях, и действительно для нас Калуга – это очень красивый город, необычный совершенно, потому что там сохраняется вот это историческое наследие, о котором мы любим говорить, да, о том, что нужно его беречь, хранить. А калужане, они не просто говорят, они это делают, делают сегодня. Это очень зеленый, очень красивый город. Особая такая ниточка сейчас между нами пробежала, раз вот вы калужанка, значит, какое-то уже такое более особое отношение, трепетное именно к вам, вот из-за наших впечатлений от этого города, от того, как нас там принимали калужане. Ну, все-таки давайте, сегодня вы уже не в Калуге, вы живете в Иркутске. Да, и вот ваши первые впечатления уже об Иркутском художественном музее. Вот вы первый раз, наверное, пришли в него как посетитель, да?
Конечно.
Вот когда это было?
Я вообще скажу, что мое самое первое знакомство с Иркутским художественным музеем опять-таки состоялось в детстве, потому что у моих родственников дома была книга, посвященная Иркутскому художественному музею. Может быть, кто-то из слушателей помнит, что в 80-е годы Иркутский областной художественный музей выпустил книгу с переводом на английский язык. И это было такое серьезное издание, приличный очень альбом. И вот у меня в детстве произошло знакомство с художественным музеем таким образом. Да, вот я листала этот альбом, вот... перелистывала, ничего не понимала, потому что он был на английском языке. А сам художественный музей я посетила уже в достаточно взрослом возрасте. Мне было около 25 лет. Я тогда училась на искусствоведческом факультете. И, собственно говоря, мне необходимо было написать определенную работу, которая мне была, ну, как бы задана. Я пришла в художественный музей, и вот первокурсницей на тот момент я активно изучала, смотрела и знакомилась с коллекцией.
То есть тот альбом повел вас, позвал в дорогу, и из Калуги вы вот перебрались в Иркутск,
ну, получается? В какой-то мере так, да.
Ну, это уже интересно. Ну, хорошо, а вот как сотрудник, вот как вы оцениваете Иркутский областной художественный музей сегодня? Что это за явление?
Ну, во-первых, я очень горжусь нашим музеем. Я считаю, что в нашем музее хранятся уникальные вещи. Наш музей нисколько по уровню коллекции не отличается от, например, ведущих московских музеев, там, Музея изобразительных искусств имени Пушкина или Третьяковской галереи. Потому что, наверное, вот художественному музею иркутскому всегда очень везло с директорами, директора музея были людьми широких взглядов и понимания, что что-то приобретая или там пополняя свою коллекцию, они работают на будущее. Таким образом, ну, я считаю, что и по уровню коллекций, и по уровню тех выставок, которые к нам приезжают, ну, мы находимся на очень высокой таком уровне. Вот. И, ну, я воспринимаю художественный музей, во-первых, как свой дом, и, во-вторых, я полностью им горжусь.
Ну, хорошо, вот, конечно, мы всегда говорим, что визитная карточка любого музея – это постоянные экспозиции, это временные выставки, которые либо вот сам музей организовывает, либо принимает из других городов, о чем мы сейчас только что с вами говорили. Ну, и как театр, да? Вот в театре есть сцены, где играют актеры, это все ярко, это красиво, а есть закулисье, есть там мастерские, бутафорские, там постежерские и так далее. А вот какие мастерские есть у художественного музея? Вот что такая за вот закулисная жизнь?
Ну, наверное, самый скрытый от посетителей отдел музейный и вообще, можно сказать, подразделение музейное – это отдел фондов. И, собственно говоря, отдел, в котором я работаю, он называется отдел учета музейных предметов, он тоже наименее очевиден и понятен, в принципе, обычному посетителю нашего музея. Тем не менее, наш отдел – один из важнейших отделов. В принципе, наверное, все отделы важны. И вот наши реставраторы, они часто сравнивают свою мастерскую художественную с медицинским учреждением. То есть они часто говорят о том, что картины к нам попадают на лечение, мы заводим на них карточки медицинские. А вот наш отдел можно сравнить, наверное, с таможней, которая существует в аэропорту или вот с паспортным досмотром, потому что мы следим за тем, какие работы куда поступают, куда они отправляются обратно. Мы распределяем пассажиров, ну, в нашем случае это картины, там, в транзитные зоны, то есть куда-то они отправляются, например, в другой отдел музея. Ну и, конечно же, мы еще все это документально заверяем, то есть мы готовим акты приемов, акты возврата, мы корректируем всю эту работу с хранителями. Ну и, конечно же, мы принимаем на временные выставки предметы, мы готовим полный пакет документов, которые отдаем художникам или коллекционерам. Таким образом, мы следим за тем, чтобы музейный предмет, поступив в музей на временную выставку, прохождение его из точки А в точку Б, она была безопасна, и понятно, и прозрачно.
Ну хорошо, но это вот временные выставки, да? Мы говорим сейчас о постоянной экспозиции. Вот у нас сейчас в фондах находится более 23 тысяч единиц хранения. Где-то около 10% мы выставляем. Остальное у нас находится, получается, в наших фондах. И вот мы вынимаем эти наши сокровища, а храните их вы вместе с фондовиками. И учитываете. Так, а что получается вот за эти годы, что существует музей, вот трудно было пересчитать вот все эти 23 тысячи единиц?
Дело в том, что мы их не пересчитываем. А на самом деле музейный фонд, он постоянно находится в движении. Вот, то есть даже предыдущая неделя у нас передвинулась с возвратами, приемами. Опять-таки, это постоянная экспозиция, например, около 14 предметов. И все их нужно зафиксировать документально, вот, в это движение. Таким образом, работы всегда много, и для посетителя как раз, для него это незаметно. А вот у нас вот эта тщательная проработка документов, служебные записки, они позволяют всегда знать, где на настоящий момент находится тот или иной музейный предмет. Ну и помимо всего прочего, в нашу сферу деятельности входит еще документальное свидетельствование таких вещей, как, например, протоколирование реставрационных советов. Мы присутствуем при фондозакупочных комиссиях и... В свою очередь, эти протоколы, они в какой-то степени являются, наверное, внутренней музейной летописью. То есть они ценны тем, что спустя время любой протокол можно почитать и понять, что происходило, например, в данный момент в музее. Какие даже тенденции вот, преобладали при, например, приобретении работ там, ну, как бы в тот промежуток. Ну и таким образом вот это... иногда временное, сиюминутное, оно фиксируется документально, и потом можно его даже какой-то научной деятельности использовать.
Ну хорошо, это вот наш такой местный, да, вот уровень получается города, нашей области, когда мы учитываем вот движение наших коллекций, и сами коллекции учитываем. А вот на государственном уровне, вот как учитываются коллекции музея?
Ну, во-первых, постоянными проверками, вот, а во-вторых, последние годы мы над этим очень плотно работаем, это получается с 2017 года, мы заполняем так называемый государственный каталог. Государственный каталог – это проект Министерства культуры Российской Федерации, и связан он с тем, что министерство предлагает и предполагает, что музеи оцифруют все свои коллекции, то есть представят в электронном виде музейные предметы, которые будут доступны, ну, обычным посетителям, которые, ну, допустим, не могут посетить музей, они могут прийти, зайти на сайт, выбрать себе тот или иной музей, или же они могут выбрать того или иного художника и посмотреть, какие работы хранятся этого автора в том или ином музее. Вот. То есть это такой цифровой ресурс, вот, единый каталог, такая единая музейная база данных. Но вот я хочу сказать, что наш отдел занимается с 2017 года заполнением госкаталога. На настоящий момент порядка 8000 уже представлено музейных предметов в разделе Иркутского областного художественного музея. Также скажу, что работа будет вестись до конца 2025 года. И это тоже достаточно интересный процесс, потому что, во-первых, фонды, опять-таки, они еще раз просматриваются. У нас в штате работают профессиональные фотографы, они фотографируют наши коллекции. И плюс, опять-таки, возобновляется информация, она проверяется заново, так называемый научный паспорт предмета. Можно сказать, что мы еще раз проводим учет всех коллекций, отсматриваем их, ну и вспоминаем о чем-то, например, даже забытом.
Ну, то есть контроль учета, никакой романтики, да?
В какой-то степени да. Потому что сама по себе работа предполагает иногда выполнение таких рутинных, серьезных, скрупулезных процессов.
Я добавлю от себя очень-очень полезных, потому что буквально недавно я столкнулась с тем, что мне нужно было найти сведения о портрете свидетеля Сафрония, который хранится в нашем музее и выставляется в галерее сибирского искусства. И так получилось, что я обратилась в ваш отдел, мне нужно было знать все-таки, когда он поступил в наши фонды, ибо, знаете, буквально через 10 минут я уже получила информацию. То есть это действительно очень полезная вещь. Ваша работа, несмотря на кажущуюся вот такую сухость, да, вот цифр, которые вы постоянно должны каким-то образом также их нужно было видеть, нужно это все считать, нужно подводить какие-то итоги. Но это работа для сотрудников, которые занимаются атрибуцией предмета какого-то произведения искусства, она крайне-крайне полезна. Ну скажите, ну а вот все-таки вы-то сами какую-то работу ведете исследовательскую, помимо цифр, помимо заполнения госкаталога, а есть какая-то у вас любимая тема, которой вот вы занимаетесь?
Да, у меня есть любимая тема. Я изучаю коллекцию акварели, отечественной акварели 20 века в собрании нашего музея.
Только 20 века?
Да,
только 20-го. Вы знаете, а вот в таком случае, почему же на нашей конференции, которая у нас состоится вот скоро, в сентябре месяце, 25 сентября, вы заявились, на мой взгляд, с такой интересной темой, это акварели Анны Сукачевой в фондах нашего музея. А вообще, сколько у нас акварелей-то вот Анны Сукачевой? Я вот насчитала две. То есть это одна, которую она написала сама, это, по-моему, был, если так мне память не изменяет, 1910, это швейцарский домик, и вот ее портрет в возрасте, когда ей было 3 года. Это все или все-таки еще что-то есть?
Следует сказать, что портрет, где, ну, она изображена 3-летней девочкой, то есть это ее портрет, это не автопортрет. Да, вообще в фондах нашего музея хранится 23 акварели, созданные Аней. Она их создает как раз в промежуток начала 20 века, и вот последняя работа датирована 1917 годом. Причем ее акварели интересны для нас и представляют вот большой вот этот исследовательский интерес в связи с тем, что, во-первых, анализируя ее работы, можно понять, в каких, например, местах Анна вместе с мамой находилась в начале 20 века. Потому что, в принципе, о бане и о ее семье, вот как раз и о Владимире Платоновиче Сукачеве, не так много известно именно вот на период уже не иркутский. Уехав в Санкт-Петербург, есть, конечно же, факты, биографии, но вот такие частные, например, вот что в каком-то году они находились на такой-то вилле в такой стране, или в таком-то году они посетили такую тоже, опять-таки, страну, этого не было. А Анины работы, они датированы, они представляют собой либо этюдные зарисовки тех или иных мест, где она была, ну, в частности, это как раз заграничные поездки, Швейцария, Италия. В то же время она, видимо, увлекалась ботанической иллюстрацией, поэтому у нас в собрании много рисунков цветов, там, это какие-то и клевер. Аня неизвестна вот, до сих пор, получила ли она профессиональное художественное образование. Ну, и вот меня те сведения, которые я получила, наводят на мысль, что профессионального образования у нее не было. Но к ней, по всей видимости, приходили частные педагоги. Она брала мастер-классы и ходила на, например, уроки рисунка, находясь во Флоренции. И еще есть очень интересный факт, он как-то не так давно стал мне известен. Аня состояла в обществе помощи художникам в памяти академика Крыжицкого, а возглавляла это общество великая княгиня Ольга Александровна, ну, вот, сестра Николая II. Причем Ольга Александровна – это, ну, вообще человек удивительной судьбы. Она известна тоже как художник, график, акварелист. И я даже знаю, что, переехав, ну, после революции в Данию и затем в Канаду, она устраивала выставки. И вот получается, что Аня Сукачева с момента организации этого общества, это 1911 год, она участвовала и состояла в этом обществе. И, скорее всего, она принимала участие в выставках этого общества. Поэтому Аня, с одной стороны, будучи дочерью Владимира Платоновича, и о ней действительно очень мало что известно, она представляет для нас такую фигуру лиричной девушки начала века. И ее работы, может быть, не являются произведением искусства, ну вот в таком, не являются шедеврами, но для нас они очень ценны.
Да, тем более, что коллекция у нас пополнилась в этом году. Вот правнучка Владимира Платоновича Сукачева, Ирина Владимировна Акимова, которая сегодня живет в Москве, она была у нас на празднике юбилея своего прадеда и подарила как раз один из акварельных рисунков, как раз вот о чем вы говорили. Цветок, по-моему, это была
анемона.
Да, анемона. Вот такой рисунок, я думаю, что как раз он также ляжет еще вот в ваши исследования, этот рисунок.
Он, кстати, интересным образом дополняет и проливает свет на атрибуцию двух других графических листов, которые принадлежат Ане и хранятся у нас в собрании музея. Потому что у нас существовало два листа, тоже анемоны, а вот как раз предмет, который поступил, он на обратной стороне имеет послание, и Аня там пишет, что это серия, вот я ее делала зимой. И таким образом мы, получив такой подарок, мы еще в какой-то степени, ну вот я лично порадовалась, потому что мне сама автор работы кое-что рассказала о своих акварелях. Вот. Ну, поэтому это особенно ценный был подарок.
Ну, замечательно. Я думаю, что ваш доклад, он будет иметь большой успех на нашей конференции.
Я тоже
надеюсь. Что он будет опубликован в сборнике. Ну, хорошо. А вот все-таки давайте попробуем перенестись вот из того прошлого, там, конца 19-го, начала 20 века, вот наш сегодняшний век. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, как вот уже исследователя, кто из наших советских акварелистов именно иркутян является для вас, ну, наиболее значимым?
Ну, наверное, Александр Шелтунов. Это же персона, которая стала известна и популярна благодаря тому, что он создавал свои акварельные работы, но они лишены какого-то прикладного характера или любительского характера, или этюдного характера. Это самостоятельное произведение, это свой личный взгляд на привычные вещи, ну, например, на тот же Байкал. И я хочу сказать, что как раз собрание нашего музея, оно вообще около 20 тоже работ Александра Шелтунова находится в коллекции нашего музея, но уже в конце 70-х годов, в 79-м году, вот в отдел графики как раз поступил лист, он назывался «Рыбацкие лодки», и вот он как бы входит в серию такую условную, как раз посвященную Байкалу.
мне так приятно, то, что вы назвали имя Александра Шелтунова, потому что мы же ведь примерно одного поколения, и в молодости мы достаточно много работали вместе. Тогда и художники, и вот музейщики достаточно активно контактировали друг с другом, выставки строили. Я помню мастерскую, мы работали достаточно активно над выставками. Надо было зарабатывать художникам, и, по-моему, мы с ним строили какую-то очередную выставку к какому-то очередному съезду партии. Вот поэтому я хорошо знаю его мастерскую, хорошо знаю его работы, и горжусь тем, что вот в моей коллекции также хранятся работы Александра Шелтунова. И я помню, как он мне учил клеить вот фотографии так, чтобы они были глянцевыми, хорошо планшетом прилегали. Знаете, научить вас?
Расскажи.
Очень просто. Клея же ведь хорошего не было раньше, никаких ни скотчей, ничего там, ни двухсторонний скотч, тем более. Поэтому просто брали фотографии, ее хорошенько вымачивали в воде, потом проклеивали фотографию, на планшет укладывали, бумагу прилагали и гладили горячим утюгом. Представьте себе, фотография действительно изумительно.
Она блестеет еще, наверное,
Да, очень хорошо и качественно. Поэтому наши выставки как раз они отличались именно качеством исполнения. Ну и еще тоже одно очень такое воспоминание, потому что он много же работал на воздухе и достаточно в холодное время года. И как делать так, чтобы вот вода так для не замерзала? Он говорит, писать надо не на воде, а на белом сухом вине. Это вот я тоже запомнила.
Это очень изысканно.
Да. Ну, во всяком случае, вот такие очень теплые, добрые воспоминания остались у меня о Александре. Мы тогда же не понимали, насколько вот знаменитый художник, насколько будет изучаться его творчество. Мы просто жили, мы были вместе, мы были рядом. Поэтому, конечно, о том, что мы будем называть его когда-то знаменитым, известным художником, об этом даже и не говорилось. Это сейчас для нас он знаменит. Поэтому, наверное, все-таки очень важно заниматься исследованием творчества вот тех людей, кто для нас является своеобразной такой визитной карточкой тоже нашего города, потому что его вот работы, они, безусловно, узнаваемые. И дай Бог, чтобы сегодня мы знали все работы, которые он в свое время успел написать, и которые хранятся и у частных коллекционеров, и в других музеях, и не только в нашем городе Иркутске, с тем, чтобы все-таки вот эта коллекция была пополнена нашими знаниями. И кто знает, может, каталог когда-нибудь, вот наш музей очень хороший и полный, выпустит его работу. Хотя его сыновья, они же выпустили каталог, да?
Да, у них
причем замечательный, прекрасный альбом. Я просто хорошо помню, потому что тогда и вот мои работы, они вели вот свой альбом. Но вдруг вот ваши исследования, они также пополнят вот эти проведенные ранее изыскания. Хорошо, а вот среди вот тех художников-акварелистов, о которых мы еще с вами не говорили, да, ведь у нас же достаточно большая плеяда художников-акварелистов. Можете вы назвать вот еще какие-то громкие имена помимо Шелтунова? И вот все-таки из этих имен, ну, кто-то вас удивил?
Ну, если говорить о неиркутянах, то вот я так немного скажу. Меня очень радует, что у нас, например, в собрании есть работы Альберта Бенуа. Я сейчас объясню, почему меня это радует. Собственно говоря, это тот человек, который стоял у истока формирования общества русских акварелистов. Вот это общество возникло в 1880 году. Сначала изначально назывался «Кружок», а потом в 1887 году стало вот именно общество русских акварелистов. Это удивительное общество. Оно было, во-первых, многочисленное по составу. Оно было очень демократичное по своему духу, потому что, например, на выставках совершенно спокойно, причем этих выставок с 1880 по 1918 год прошло 35. На этих выставках совершенно спокойно соседствовали работы очень известных русских художников. Это и кто-то из мира искусства мог спокойно выставиться своими акварелями. Это и вообще классические художники. Совершенно спокойно при этом могли быть работы студентов, могли быть работы аристократов и вообще каких-то провинциалов. То есть это общество, оно было многочисленное, оно было демократичное, и оно было очень открытое. Приятно, что человек, который стоял у истоков общества русских акварелистов, ну вот его работы хранятся в нашем музее. Это три акварельных листа, и вот я надеюсь, что мы тоже вот при изучении этих работ многое что можем узнать. Интересную историю рассказать и посетителям нашим, и, может быть, кто-то там заинтересуется из исследователей также. Что лично меня удивило, когда я анализировала вообще нашу коллекцию. Конечно, у нас очень много вообще акварелей, и у нас и русские художники, известные вот всему миру, там, например, даже Валентин Серов у нас есть акварель, его женский портрет. Меня заинтересовали акварели Виталия Смагина. Это серия, она называется «Из зарубежных поездок». Несколько акварелей, порядка 6. Там Италия, Франция. И они меня удивили тем, что я, конечно же, Смагина всегда воспринимала художником-монументалистом. Это абстрактная живопись, это плоский цвет, яркий, такой насыщенный, экспрессивный. И тут совершенно такие лиричные, прозрачные акварели. Хотя формат листов, он все-таки остается верен вот своему тому монументальному пониманию, ощущению мира. Он значителен, то есть это большие листы. Вот. Но, тем не менее, они отличаются от привычных его работ.
Вот недавно приходила моя подруга в музей, она сказала, ну, вот я прихожу сюда с детства, и, в принципе, все знакомые, вот вы работаете знакомы, и вы зачастую не выставляете многие произведения, которые у вас сегодня хранятся в фондах. И это, вы знаете, на что меня сейчас натолкнула наша передача, наш с вами разговор, о том, что, посмотрите, как много вам удалось узнать, то, что находится в наших фондах музея, то, что сегодня еще пока не видят наши посетители, но они же могут это увидеть.
Конечно, могут. Я, правда, немножечко поправлю. Собственно говоря, как раз вот эти акварели Смагина, они были представлены на его выставке пару лет тому назад. Я надеюсь, что все, кто посетил тогда эту выставку, они тоже смогли разделить со мной вот это удивление, может быть. А для кого-то, наоборот, может быть, вот Смагин был и таким человеком, вот. Поэтому надо чаще ходить в музей, надо чаще бывать на наших выставках. Конечно, у нас постоянные экспозиции действительно представлены наиболее ценные работы, вот шедевры, но мы стараемся на временных выставках, которые проходят очень часто у нас в музее, вот, представлять наш музейный фонд. Ну и таким образом, это, ну, в свою очередь, должно побуждать, наверное, нашего слушателя чаще ходить к нам.
Ну, а так как, в принципе, вы все эти богатства пересчитываете, вы их ведете в учет, да. Поэтому, наверное, лучше даже, чем зачастую экспозиционеры, знаете о тех богатствах, которые складываются в наши фонды, поэтому можете порекомендовать, какие выставки будут привлекать большое количество посетителей в наш музей. Что бы вы сегодня хотели пожелать нашим уважаемым радиослушателям?
Ну, я, наверное, хочу пожелать никогда не забывать о великой силе искусства и о том, что даже в какие-то трудные минуты приобщение к этому миру искусства, прекрасному, оно бывает целительно. И это не важно, будь то это просмотр хорошего фильма, снятым тем или иным талантливым режиссером, или это посещение выставки в художественном музее, а кому-то, может быть, и достаточно просто прогулки по улице, изучение архитектуры, которой город Иркутск богат, красивой архитектуры. Я желаю всегда видеть красоту в мелочах, ну и вот особенно относиться к этому состоянию и верить в то, что есть какие-то вечные вещи, которые делают нас прекраснее. К этим вещам я, конечно же, отношу изобразительное искусство, живопись, графику, ну и прочие предметы, хранящиеся у нас в музее.
Большое спасибо. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была научный сотрудник отдела учета музейных предметов Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Мария Александровна Аверьянова. Спасибо вам за сегодняшнюю передачу.
Спасибо вам.
Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.